Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор-ведущий этих передач. Сегодня мы с вами и вообще всегда в наших передачах мы говорим об Америке, только без политики. Пытаемся говорить об искусстве, культуре, насколько это возможно в наше очень-очень сложное время. Но, тем не менее, я еще раз хочу повторить кредо нашей передачи. Это все-таки даже на фоне этих политических страстей и абсолютного, что называется, ниже плинтуса состояния российско-американских отношений политических, тем не менее, мы пытаемся, по крайней мере, я с вашей помощью пытаюсь найти все-таки те ниточки, ну, которые соединяют хотя бы гуманитарно наши страны. Я искренне надеюсь, что наступит время, когда это все будет, ну, действительно востребовано. Так что сегодня мы с вами будем говорить. Вы знаете, я очень-очень с большим таким, знаете, с такой опаской начинаю сейчас вот сегодняшнюю передачу, потому что писатель, о котором мы с вами будем говорить, а это, конечно же, Владимир Набоков, ну, настолько противоречив, настолько неоднозначен, и мое отношение к нему очень неоднозначно. Но пройти мимо него, это, так сказать, по-моему, абсурд, потому что он, безусловно, уже вошел в историю. Его роман «Лолита» вошел в перечень лучших книг 20 века. Можно по-разному относиться к его творчеству, но, тем не менее, писатель, безусловно, замечательный, и один из... Так как раз это тот самый случай, когда он в очень большой степени впитал в себя и русскую традицию, и американскую. Вот получился такой очень своеобразный сплав и сюжетов, и языка. Как вы знаете, он начинал писать на русском языке, а потом уже перешел на английский. Это неудивительно, потому что Владимир Набоков начал говорить по-английски в то же время, как он начал говорить по-русски. В его семье это было совершенно нормально. Он знал несколько языков, знал французский, знал немецкий. Вот. Но лучше всего знал, вот как ни странно, вопреки даже, может быть, традиции того времени, начала 20 века, он прекрасно говорил на английском языке. И это, собственно говоря, помогло ему стать классиком, ну, не только нашей русской литературы, вот, но и американской. Потому что американцы искренне считают именно его... своим американским, да, безусловно, они понимают, что это русский человек, но, тем не менее, они говорят, что это их американский писатель, он же писал, собственно говоря, на английском языке, да и как писал, не каждый американец мог бы это написать. Так что сегодня поговорим о нем. Тем более у нас есть повод 22 апреля, вы знаете, он родился 22 апреля 1899 года. 125 лет. В Америке особо не помнят, если честно. Я уж не знаю, насколько это круглая дата, но, по-моему, это достаточно такая заметная дата. Можно было бы все-таки как-то и отметить, учитывая заслуги этого человека перед американской литературой, потому что ничего похожего, на мой взгляд, даже и в западной литературе мы с вами не найдем. Удивительный синтез, удивительное сплетение, переплетение мощнейшей западноевропейской, американской и русской традиции. Это безусловно. Тем более, что человек начинал писать, как я уже сказал, на русском языке. Первый его роман «Машенька», по-моему, если мне память не изменяет, он вышел на русском языке. До последнего времени он писал, собственно говоря, вот. И только уже где-то перед войной, в 30-е годы, он перешел как бы на английский язык. Он сам про себя писал. «Я родился по старому стилю 10 апреля на утренней заре в последнем году прошлого века. И в этот момент в Германии уже был другой совершенно день. Так моя жизнь перешла от григорианского к юлианскому календарю». Это когда он переезжал, собственно говоря. Вот. «Серьезная ошибка. Как тут быть? В самый последний момент из моих паспортов в качестве даты рождения я указал 23-е. Это же является также датой рождения Шекспира». Ну, вот такой вот. Человек, который увлекался... энтомологии, причем не просто энтомологии, он был профессором Гарвардского университета, У него была прекрасная коллекция. То есть человек достаточно разносторонний, очень разносторонне развитый. Человек, который успел застать все-таки вот этим своим одним годиком, скажем так, 19 века, если так возможно сказать, он застал ту великую традицию русской литературы. Но надо сказать, обошелся он с ней не очень, собственно говоря, скажем так, аккуратно, не очень осторожно. Не любил Достоевского почему-то, хотя все его романы, если мы посмотрим на его героев, ну, это просто слепки вот всех отрицательных персонажей самого Федора Михайловича Достоевского. И если мы прочтем его и роман «Машенька», и роман «Дар», где как раз вот «Король, дама, валет», другие, там, безусловно, существуют в полном объеме, существуют персонажи Федора Михайловича Достоевского, причем, ну, естественно, не самый положительный, начиная от Свидригайлова, вот, и дальше, как говорится, по списку. Так что очень противоречивая фигура, очень противоречивая, очень сложный характер. Давайте попытаемся сегодня разберемся. Я надеюсь, вы мне поможете. Сегодня у нас не музыкальная передача. Так что мы сегодня с вами сможем поговорить именно о Владимире Набокове, которому исполнилось в этом году 125 лет. Человек, который всегда себя отождествлял с русской традицией и не прижился. Вот сами посудите, он даже переехав... Сначала он переехал в Берлин, потом Париж, потом Америка. Но и там не нашел. Метался из стороны в сторону. Он прожил недостаточно, в принципе, долго. Он умер в 1977 году, если мне память не изменяет. В Швейцарии не ужился и в Америке, понимаете? Потому что, во-первых, его роман «Лолита», ну, конечно, он навел там шуму в патриархальной на тот момент Америке достаточно. Немного книг. Я не знаю, я, наверное, вот, может быть, Селлинджером «Над пропастью во ржи», может быть, сравню с этим. Но книгу запрещали. Запрещали во многих европейских странах. Фильмы запрещали смотреть. По его произведению, по «Лолите» вышло два фильма. Это вот в 50-е, в 60-е годы и в 97-м году. Джереми Айронс играл Гумбольд. Такой был очень тоже скандальный, кстати, сам по себе фильм. Но, тем не менее, вот все-таки этот роман, он как бы, знаете, является составной частью. Я не знаю, насколько он является составной частью русской традиции, но он, безусловно, является составной частью западноевропейской и американской традиции. Потому что темы, которые там он поднимает, и я бы хотел, чтобы не складывалось впечатление, что только в этом романе «Лолита» он коснулся вот этой такой запретной темы. Любовь к несовершеннолетней девочке. Это было, в той или иной степени это возникало и в других его произведениях, вот перечисленных мой роман «Машенька», там как раз тоже главный герой Ганин, он живет в одном из берлинских эмигрантских пансионов, и, так сказать, ну, что называется, угасает абсолютно. И вдруг он узнает, что его прежняя любовь, приехала Машенька, и вот он с ней вспоминает свои, как говорится, подростковые, их, как говорится, такие мимолетные романчики, поцелуйчики. Все это его, конечно же, ухватывает опять. И в очень большой степени пытается как бы этот человек воссоздать ту жизнь, которая у него была, но... Природу не обманешь. Вот я думаю, что лейтмотив всего этого, наверное, вот именно в такой степени. СМС-портал 925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Ютуб-канал «Говорит Мох». У нас уже сколько звонков. Давайте мы будем брать потихонечку. Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Ком меня зовут. Угу. Вот мой отец родился в 1900 году.
Так.
Это был последний год тысячелетия, а не 99-й. Хочу внести поправку. 900-й год.
Вы только из-за этого позвонили или что-то еще?
Только из-за этого. Меня резануло.
А, хорошо, это. Спасибо. Спасибо. Ну, вот так вот, да. Но все-таки я, по-моему, не говорил насчет тысячелетия. Я, по-моему, говорил, это конец 19 века, начало 20 века. А я не знаю, откуда вы взяли другое. Ну, что ж, хорошо. Да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вот. Да, действительно, мне кажется, и роман Набокова «Лолита» достаточно трагичный. И фильм 97-го года, о котором вы сказали, тоже достаточно грустный, как роман. И я только хотел, да, еще вот сказать, что ведь отец Набокова, Набоков-старший, был другом Милюкова, управделами первого состава временного правительства.
Совершенно верно.
И, да, застрелил белогвардеец, хотел застрелить на каком-то выступлении в эмиграции Милюкова, а Набоков заслонил с собой, да, своего друга.
Да, да, и это, извините, это было 1922 год, это было в Берлине, совершенно справедливо сказали. Я очень рад, что вы этот факт, да, привели. Угу.
Это известно, да, и вот его юмористический, как он показывал вот этого юмористического офицера русского, да, который его жену как бы отбил.
Да.
Это тоже вот его, да, наверное, к этому он относит его, ну, вот, потому что его отец был убит, собственно, тоже иммигрантом.
Ну, конечно, 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 да. Конечно. Я думаю, что это, конечно же, повлияло. Очень противоречиво. У него не было никаких... Спасибо вам большое. У него не было никаких иллюзий насчет того, что... вот по поводу белогвардейского движения, там, противников, у него этого не было. Он никогда не выступал в качестве такой, знаете, антисоветчины, что ли, до последних дней, но он дожил до 70-х годов, так что этого в нем не было. Он был немножко над этим всем, и я думаю, что вот это блистательное знание русского и английских языков, оно как раз и говорило об этом, что этот человек как раз... у него не было вот этих таких, знаете, каких-то политических преференций. Это никогда не отражалось в его произведениях, практически никогда. Может быть, поэтому и он вызывал такой интерес и у нас, в Советском Союзе, в России, и, собственно говоря, за рубежом. Николай пишет, вы там поосторожнее с Лолитой, а то можно попасть под действие новоиспеченного закона, Николай. Но я думаю, что мы так далеко не будем заходить. Во-первых, во-вторых, это литература, это классика, можно как угодно относиться, но тем не менее, это, собственно говоря... Готовясь к передаче, я прочитал очень любопытную автобиографию его, «Память говори» называется, она вышла в начале 50-х годов, посмотрите, как он описывает свое увлечение бабочками и энтомологией. «Все, что я чувствовал, завидя прямоугольника обрамленного солнечного света, подчиняясь одной единственной страсти. Первая моя мысль при блеске утра в окне была о бабочках, которых припасло для меня это утро». У него, знаете, был случай, наставник показал юному Набокову на бледно-желтую бабочку, ее поймали в фуражку и заперли в платяном шкафу. Ну, бабочка должна была уже умереть, но, тем не менее, на следующее утро она вылетела в открытое окно. И потом вот этот детский интерес превратился уже в такую, знаете, в серьезную профессию. С 40-х годах он работал научным сотрудником, как я уже вам говорил, в Гарвардском университете, так что он был ведущим специалистом. Более того, я хочу вам сказать, что... В честь него как раз назвали даже, была, так сказать, была целая, так сказать, группа такой, знаете, бабочек, она на Бокове, она так и называлась, можете себе представить? Я надеюсь, вот специалисты, они поймут, что это такое, о чем это идет речь, но этот человек внес вот здесь вот свой определенный вклад. Вот видите, литература и бабочки, вот хоть стой, что называется, хоть падай. У меня эта ассоциация, конечно, бабочка, это... Рэя Брэдбери, да, вот когда эффект баттерфля, да, эффект бабочки, да, когда, наверное, может быть, и это в таком смысле. А может быть, это вот эта хрупкость. И он это передавал своим маленьким героиням в той же Лолите, может быть. Кто знает, то есть здесь очень много ассоциаций. Мир Набокова, он достаточно интересен. Хотя я с Николаем, я с вами согласен. Конечно, это надо очень осторожно. Потому что, да, помимо всего прочего, здесь, конечно же, определенные табу, определенные ограничений. И я думаю, что это как раз и хорошо, потому что очень легко в этой ситуации свалиться в пошлость. Очень легко. Я, кстати, хочу вам сказать, что вот известный фильм, в 97-м году он вышел в Америке, я помню его прекрасно, я как раз, он наделал тогда шума, вот с Джереми Айресом в главной роли, и очень долго, там было 2500 претенденток на вот это, на эту роль, но выбрали молодую 15-летнюю актрису, которая, к сожалению, она оказалась актрисой одной роли, вот действительно, по-моему, и Патриция Суэйн было название. Имя ее, я уточню потом. И на главную роль тогда, вот кроме Джереми Айреса, должен был играть как никто иной, как Дастин Хоффман, вы можете себе представить. Но он в последний момент отказался, он говорит, роль интересная, но у него, как говорит, был какой-то другой проект тогда. чуть ли не вот «Человек дождя», что ли, что-то в таком духе было. А вот на роль Лолиты пробовалась никто иной, как Натали Портман. Но она глубоко верующая иудейка, и она уже по религиозным своим убеждениям отказалась от этой роли. То есть вот всегда какое-то, знаете, вот какое-то такое переплетение и мистика всегда сопровождает вот эти вот подобные книги. У них всегда и у фильмов, и у книг, у них своя какая-то особая судьба. Они уже живут совершенно отдельно от автора своего, потому что интерпретации совершенно разные. От восторженно таких, знаете, духоподъемных, кончая, ну, просто совершенно, знаете, что называется, таким базарным, так сказать, таким, знаете, слогом, когда абсолютное полное невосприятие. И здесь вот сложно найти какую-то середину или там попытаться как-то проанализировать, потому что это настолько эмоционально по-русски все там было написано, и я думаю, что вот американские читатели, они как раз восхищались вот именно вот подобной такой абсолютно безоглядной выплеском экспрессии чувств, даже вот таких запретных, кто знает. Да, слушаю вас.
Добрый вечер,
Павел. Да, добрый вечер.
Спасибо за эфир.
Спасибо.
Интересно так звучит. Натали Портман отказалась, а сыграла в «Леоне». То есть человека убивать проще, по вере иудейской, чем разыграть такую роль.
Ну, вообще-то, да. Но вы знаете, там все-таки как бы какая-то такая невинная жертва была, да? А здесь все-таки в «Лолите», ну, наверное, посчиталось, что это, значит, вот что-то не соответствует, наверное. Но вообще-то вы очень, да, очень справедливо заметили, потому что у Натали Портман достаточно откровенные были
тоже,
роли.
Там тоже же любовь со взрослым мужчиной.
Так да. Что-то. Там, согласитесь, там все-таки так на грани они прошлись, но какой-то такой физической, как говорится, любви там не было все-таки в «Леоне».
Да, да.
Может быть, это и сыграло свою роль. Спасибо вам, спасибо за звонок. И Ю пишет: «Очень люблю Набокова, не понимаю, почему вокруг Лолиты так носится. У него много и других шикарных произведений, «Отчаяние», например». Ну, безусловно, «Машенька», я вот вам говорил, очень такой милый, скажем так, роман. «Защита Лужина», ну, это известный такой роман, тоже самый экранизированный. Вот, и своеобразный такой подход. И вот, наверняка вы смотрели вот фильм, который в голливудский вышел, достаточно, на мой взгляд, удачный. Вот. А так-то, конечно, вот «Стратегический инвестор» как раз пишет: «Вам не кажется, что творчество Набокова на грани с психиатрией?» Да, безусловно, безусловно, безусловно. Потому что здесь совершенно конкретная такая, знаете, пассионарность, она, по-моему, она даже не скрывается. Это отдельная тема, уважаемые радиослушатели, когда мы ассоциируем главного героя произведения с самим автором. И Набоков в очень большой степени все-таки он соотносится тоже с этим, потому что, ну, в его жизни не было такой, знаете, прямой, скажем так, аналогии нельзя здесь, конечно же, проводить. Но, конечно же, я думаю, что какие-то элементы его жизни, они, конечно же, были. Он был таким романтиком, понимаете, уже в 15 лет издал такой поэтический сборник. Там постоянно, так сказать, говорил, что, так сказать, влюблялся. Это постоянно были такие, знаете, у него была переписка с поэтессой Зинаидой Гиппиус, которая, кстати, очень отрицательно относилась к его творчеству. Так что там, конечно, очень много. И вы знаете, вот что интересно, Набоков... Ну, вы понимаете, что его творчество совпало вот с тем уникальным явлением, которое мы называем «Серебряный век». Но Набоков, он как-то, знаете, вот не вошел в эту тусовку, извините за такое выражение. Его творчество как-то прошло отдельно. Нельзя сказать, что оно там было лучше, заметнее или еще что-то с этим связано. Но в любом случае это была другая просто традиция, вот совершенно. Потому что это был какой-то, наоборот, уход, скажем так, вот от русской традиции, попытка уйти от русской традиции. И мне кажется, Набоков формально... Нормально ему это удалось, ну и даже физически ему это удалось, да, его отъезд был предопределен, он не принял революцию, там более-менее с этим было все понятно, вот, но внутренне он не смог от этого отделаться, понимаете, потому что вот действия, которые совершают его герои, это и возьмите «Защиту Лужина», возьмите ту же «Лолиту», возьмите... Вот «Камера обскура», кстати, очень любопытный рассказ. Но там все-таки действия эти, понимаете, но я не хочу сказать, что это там просматривается русская традиция, русский, как говорится, такой темперамент. Но то, что это не европейский, скажем так, и не американский, ну, на мой взгляд, это достаточно очевидно. Потому что если мы с вами попытаемся найти какие-то аналогии, не то чтобы в современниках, допустим, западноевропейских или американских, даже если мы попытаемся, ну, хотя бы так вот, то, что на поверхности посмотреть, посмотреть европейскую литературную традицию. Ну, я не особо специалист в этой области, но я так вот навскидку вот не могу припомнить вот что-то такое, как вот, допустим, вот его герои, да, то, как они реагируют, что они делают, каким образом это все происходит, так что... Это так, путешествие по Америке на автомобиле с 15-летней девочкой. Ну, поискать, посмотреть, откуда это все. Да, не знаю. Здесь, конечно же, здесь очень много каких-то, ну, личных переживаний. Его, может быть, кто его знает. Так что, да, у него, кстати, большая семья, вы спрашиваете, да, у него был и брат, у него там пятеро детей, по-моему, было, они все домашнее образование, вот, все говорили на английском, французском, ну, то есть это с детства было, да, там колоссальная библиотека у отца была, он и старинный дворянский род, он был, в принципе, он был, как говорится, политиком, его Владимир, он тоже Владимир Набоков, его отец, древнейший, старинный дворянский род, и он был один из лидеров, вот, партия кадеты. Я вот тут вам уже говорил, что с его лидером в Берлине он был, собственно говоря, конституционный демократ. Он был убит там. А мать у него была, кстати, очень богатая, Рукавишникова Елена. Она была дочкой очень богатого золотопромышленника. То есть там вот... Но я вот насколько... Библиотека была огромная, там тысячи-тысячи томов было. Так что, ну, он предопределен был, это все у него. Вот. Предопределено все это было для него. И, конечно же, он был человек, уже тогда был человек мира, потому что было вот это европейское, скажем так, образование его. И оно, конечно, дало свои результаты, да. Печатался он, да, вы справедливо говорите, псевдоним был Сирин у него. Это он первый выбыл, вот. Но говорят, что это Сирия, да, это вот из русского фольклора он взял это, так сказать. И вот. Он писал так, это я прочел где-то, что несколько веков назад в русских лесах обитала великолепная разновидность фазана. Она стала жить в народных сказках, как жар-птица, и отблеск ее великолепия сохраняется в замысловатой деревянной резьбе, украшающей крыши деревенских изб. Это чудо-птица настолько поразило воображение, что трепетание золотых крыл стало душой русского искусства. Мистицизм. Ну, конечно, это же русский писатель писал, понимаете? Ну, вот здесь... Тут уж и Стравинский, и Петрушка, и Жар-птица. Тут, как говорится, смешение жанров, по-моему, полное. Так что это, конечно же, пришлось. Но он, несмотря на то, что он перешел... А «Лолиту» он уже писал на английском языке, безусловно. И потом он уже ее переводил. Причем переводы были очень разные. Знаете, был перевод непосредственно профессиональных переводчиков, а потом Набоков, не очень удовлетворенный, сам делал перевод. Но он очень смешно это делал, понимаете? Потому что, допустим, он пытался объяснять, допустим, некоторые слова, которые, как ему казалось, люди не поймут. Вот уже в 50-х, 60-е годы он не переводил слова, там, он говорил «синие ковбойские штаны». То есть он не говорил, что это джинсы, допустим. То есть ему приходилось вот это, он сам бы это все разворачивал, объяснял. Или, допустим, вот известно, вот cheerleaders, да, вот это девушки, которые танцуют, пританцовывают во время спортивных матчей. У него там такой длинный речитатив был, что это девушки, которые в спортивных юбках, это вот так он cheerleading, как говорится, переводил. Ну, а сейчас уже эти слова вошли в обиход, так что здесь особо, я думаю, что и не нужно говорить об этом. Поэтому он слишком увлекался, он очень боялся, что его не поймут русские читатели. Вот он очень этого, он очень переживал, поэтому постоянно вмешивался и, так сказать, вот пытался, вносил вот такие вот исправления. А от этого перевод становился более тяжелым. Более тяжелым, потому что, ну, уже и в 60-е, и в 70-е годы, ну, у нас знали, что такое cheerleaders, и уж тем более, что такое джинсы на тот момент, это уже было. Вот по поводу «Лолиты», мы с вами во второй части продолжим, я вам расскажу, что реально ли эта история на самом деле или нет, сама, потому что вы не поверите, но действительно это были прототипы этого. Они немножко были, скажем так, по-другому, там события развивались. Вот. И там была такая криминальная история в 40-х годах в Нью-Джерси. Вот. Но, тем не менее, конечно, это основывалось на определенной вот такой, знаете, реальной истории. Ну, вот она, насколько она преломилась в сознание замечательного писателя, мы с вами поговорим об этом во второй половине нашей передачи. Я сейчас приглашаю вас на выпуск новостей. Чуть-чуть рекламы, а потом продолжим про Набокова.
Что такое США и что значит быть американцем? как устроена жизнь в Америке, чем отличаются их проблемы от наших. Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв».
Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущей передачи. Сегодня говорим о Набокове. Ему исполнилось 125 лет. Надо сказать, что как-то так втихо прошло это событие. Но, тем не менее, писатель, который, с моей точки зрения, заслуживает, безусловно, внимания. Внимание критики, читателей. Хотя мое отношение ему тоже, ну, неоднозначное. Потому что, конечно же, еще раз хочу повторить, писатель писал на грани, и те, так сказать, скажем так, темы, которые он поднимал, они, ну, мягко говоря, спорны. И, кстати, они вызывали споры, поверьте, не сейчас, и это не было связано с какой-то идеологической подоплекой. Поверьте мне, больше всего ему за его, особенно за роман «Лолита», ему досталось именно вот от западной прессы. Вот судите сами, допустим, его роман «Лолита» был до, по-моему, начала 60-х годов, конца 50-х годов запрещен во Франции. Хотя изначально, как ни странно, он, собственно говоря, вот появился, он впервые как раз во Франции в издательстве «Олимпия Пресс», оно специализируется как раз на эротической литературе, но и потом его считали, вот именно в эротическом журнале, посчитали это все-таки произведение порнографическим и изъяли из продажи. И запретили, и, собственно говоря, весь тираж там чуть ли не сожгли. Теперь, вот подоплека, вот здесь очень любопытно. Дело в том, что сам Набоков отрицает категорически, на протяжении всего своей жизни он отрицал, что есть какие-либо прототипы, скажем так, что он знал или видел кого-то. Но, тем не менее, он волей-неволей не мог быть не свидетелем некоторых достаточно громких дел, которые он, безусловно, уже проживая в Америке, он должен был знать. Вот это вот в 40-м году в штате Нью-Джерси 50-летний механик Фрэнк Лассаль похитил 11-летнюю Салли Хорнер. Поймал девочку на воровстве тетрадки, представился агентом ФБР, а потом принудил ее сбежать. Они вместе провели 21 месяц, непрерывно передвигаясь по Америке и в его таком трейлере, и потом ей удалось сбежать, сообщить о своей беде в полицию. Ну, в общем, этому Лассалю дали 30 лет заключения. А он, по-моему, в тюрьме так, собственно говоря, и умер. Вторая была история, это вот, как ни странно, здесь исповедь. Это был такой труд, исследование по психологии пола. Хэлла Келлис, такой английский психиатр, писал. Он говорил об одном педофиле, дворянине, кстати. Вот. Он его называет Виктор Экс. Вот я не знаю, может быть, даже из России. Он как раз говорил о том, что вот в данном случае это могло, так сказать, тоже повлиять и на Набокова, вот история этого человека. Кстати, изначально книга называлась «Лолита. Исповедь светлокожего вдовца». Вот, это вот многие исследователи считают, что это изначально роман должен был так называться, потом осталось, соответственно, только вот «Лолита». Но что самое интересное, вот это для меня было неожиданностью, некоторые полагают, что в основу романа легла история любви Чарли Чаплина и его второй жены Литы Грей. Актеру было 35, а его партнерше 15 лет. Есть данные, что знаменитый комик влюбился в нимфетку и вовсе, когда ей было всего лишь 12 лет. Ну, опять же, сам Набоков это все, как говорится, отрицает. Но я думаю, что это все в комплексе, в очень большой степени в комплексе. И, конечно же, это, ну, в какой-то степени, вы знаете, что в 60-е годы это знаменитая сексуальная революция, движение хиппи, все, что с этим было связано. Но вот многие, вот точно так же, как я сталкивался в Америке с некоторыми активными деятелями вот феминистского движения, они считали, что вот их, как говорится, знаете, такая основа, вот точка отсчета, скажем так, это роман «Анна Каренина. Льва Толстого». Вот они считали, что это вот та самая попытка была женщины вырваться из оков семейной жизни, но вот что, так сказать, на протяжении последнего столетия некоторые, на мой взгляд, не совсем сознательные дамы предпринимают постоянно. А вот. И точно так же «Лолита», она была в какой-то степени такой провозвестницей, может быть, вот этой сексуальной революции 50-х, 60-х годов в той или иной степени. Потому что потом, ну, в 60-е, в 70-е годы было вообще смешно даже говорить о какой-либо там порно или эротической подоплеке, потому что там уже такое всего было, что уж, как говорится, стесняться было некому и нечего. Слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Интересно, знаете, что не просто версии, там, литературоведов, литературоведов, ну, там, научных работников, литературы, а именно, как вот, вот была ли какая, говорили ли сам Набоков о некой связи вот этого сюжета, с части сюжета «Преступление и наказание» Достоевского. Есть ли влияние Достоевского в этом плане на Набокова? Реально, он его словами набоковскими. Или нет?
Отлично, отличный вопрос. Да, дело в том, что я уже упомянул, что влияние, безусловно... Вы знаете, Набоков относился, как ни странно, скорее отрицательно. Он считал, что Федор Михайлович Достоевский копается вот во внутренней, так сказать, вот в составляющей человека, и он считает, что это совершенно безосновательно. Я думаю, что это, конечно же, абсолютно неверно. Интерпретация с его стороны. Ну, мне кажется, что просто вот как это ни странно, несмотря на блестящее образование, Набоков все-таки у него, наверное, не было времени в полном объеме, в полной мере изучить Федора Михайловича Достоевского. Потому что вот его персонажи, они являются какой-то, знаете, такой... таким затуманенным отражением некоторых героев, некоторых персонажей. То, что Достоевский обозначает своим гением, не вдаваясь в те подробности, в которые вдается потом Набоков, и от этого картина просто трагедии, начиная там от Сонечки, допустим, «Вечной Сонечки» из «Преступления наказания», кончая кротко, там, вот можно взять всех, как говорится, персонажей Дмитрия Михайловича, и женских персонажей, и мужские персонажи, потому что ведь ассоциация у Федора Михайловича Достоевского с подлецами, это как раз начиная от Свидригайлова, кончая... и другими персонажами, она как раз прежде всего обозначалась, ну, я не возьмите там, допустим, сюжет из «Идиота», допустим, да, Настасья Филипповна, да, это же тоже там же совращение, вот, то, что это, Достоевский дает вселенскую картину несправедливости и подлости человеческой натуры в этом плане, которая, естественно, разрушает вот эти хрупкие создания, и, но он дает это на фоне более объемной, более широкой картины, он показывает масштаб этой трагедии. А Набоков это все-таки вот именно энтомолог, он, так сказать, с пинцетом и с лупой, он исследует это все, но... Знаете, такое жаренькое, конечно, это для, скажем так, аудитории 20 века, это было как бы не то чтобы интереснее, а это было более захватывающе, потому что это уже 20 век, это уже время триллеров, время каких-то детективов, понимаете, вот все. Достоевский, он всегда над этим, как говорится, всегда... Он всегда, как говорится, как бы был выше всего этого, понимаете? Но это все равно, что «Преступление и наказание» сказать, ну, это детектив. Да, потому что, если так по сути сказать, ну, это, да, конечно, это детективный роман. Но разве это детектив? Разве это только детектив? Да и сколько там это? Там же гораздо все это больше. Вот я думаю, что масштаб. И Набоков, ну, на мой взгляд, он не смог оценить вот в полном объеме, что это. Так, давайте мы... Возьмем. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Рафаэль, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Ну, в Россию на литературу всегда возлагалась какая-то особая функция. Там, по духовно-нравственному развитию человека, личности. Там. Угу. Вообще писатели в России, вот тех, кого мы знаем, великие наши писатели, они считались совестью нации.
Да.
Потому что их произведения, они ставили вопрос смысла жизни, предназначения человека, какие-то решения предлагали. И читатель мог сделать свой какой-то мировоззренческий выбор. А кто такой Набоков? Он сбежал-то в 20 лет. Он вообще Россию-то знает. Его-то произведения, вот какое влияние могли оказывать там, за границей, да мне на это глубоко наплевать. А на нашу-то вот сейчас... молодежь наша, он что, Набоков, это писатель-путеводитель для них, что ли? Да пускай его читают лучше в Америке, а, Рафаэль?
Ну, я понял, Сергей Алексеевич. Я, кстати, в самом начале сказал, что мое отношение тоже такое, как говорится, ну, двусмысленное, не буду скрывать. У меня тоже, я тоже не считаю, допустим, а я читал его и на английском языке, и на русском языке, там что-то такое, знаете, откровение какого-то, я не могу сказать, что это есть. Но то, что этот роман, безусловно, ну давайте так, давайте литературный аспект уберем, а вот такой общественно-социальный аспект, он, безусловно, имеет огромную аудиторию. И я, в данном случае, я же, вы же понимаете, я это, касается ли это музыкальных передач, которые я веду, я не специалист в музыке, я не музыковед, я не диджакей, я не знаю. Я это преподношу вам исключительно с общественно-политической, социальной стороны. Потому что проходить мимо этого, ну, вот как мне, как журналисту даже, говоря, допустим, об Америке, говоря о, ну, о тех тоненьких, как говорится, ниточках, которые связывают Америку там и Россию, да, и не говорить о Набокове, тем более в год его 125-летия, я считаю, это неправильно. Об этом надо говорить. И вот то, что вы сейчас, Сергей Алексеевич, сказали, это тоже замечательно. Это тоже, потому что я еще раз хочу повторить, я тоже отношусь очень-очень, скажем так, неоднозначно. Как, собственно говоря, и многие аудитории, да. Вот видите, а здесь наоборот вот пишут, сильное влияние оказало на Боку, все отлично. А Константин пишет, я тоже осуждаю, но читается достаточно легко. Вот видите, я думаю, что вот здесь как раз и истина и есть. А игнорировать это последнее дело. Да, слушаю вас.
Да, еще раз я хотел вот добавить.
Да.
Вот ведь в итоге, вот как преступление и наказание Достоевского, в итоге Гумбольдт умирает в тюрьме в 40 с чем-то лет, да? Это тоже как-то... И, в принципе, да, произведение достаточно трагическое. Еще все-таки, да, ведь литературоведы отмечали, что Набоков действительно ученый-энтомолог. И он именно так в литературе себя и в этом романе «Лолита» показывает себя во многом как вот ну, достаточно как холодно, как ученый, он препарирует, да, в этом романе.
Да, да.
Этот момент. И он еще сам объясняет, что вот ему было 11 лет, у него была подружка, девочка, его ровесница. Они очень плотно общались, и потом она тут же, там, через год умирает от тифа, по-моему, да?
Да.
И вот он этим объясняет, что у него это так отпечаталось, у его персонажа Гумбольдта, я имею в виду.
Я понял, да, спасибо, совершенно справедливо, понимаете, я говорю, что здесь вот судьба Набокова, она нетипична, вот она даже, может, должна быть, с моей точки зрения, по крайней мере, она должна быть интересна нам именно своей такой неординарностью, потому что я не помню, чтобы кто-то, уехав туда, ну, и вот произвел такой эффект. И стать таким достаточно, ну, я не хочу сказать классиком, но, по крайней мере, стать достаточно известным писателем и американским, и русским. Это тоже все-таки своеобразно очень и, на мой взгляд, заслуживает интереса. Ну, Бродский разве что, вот можно еще параллель провести, и то, я думаю, что Бродский не в такой степени еще, потому что, ну, все-таки... Бродский был поэт, там, а с поэзией немножко все-таки сложно для восприятия американского уха. Они свою-то поэзию не очень, как говорится, хорошо воспринимают. Поэтому и с этой даже точки зрения. И здесь я думаю, что интерес к его творчеству направдан. Так, давайте вот мы еще возьмем, потом еще продолжим. Да, слушаю вас.
Алло, добрый вечер, Рафаэль.
Добрый.
Извините, пожалуйста, я, может быть, немножко не в тему. Набоков меня совершенно не интересует, как писатель. Попрошу вас, вы же принимаете заявки слушателей.
Да.
Может быть, вы рассмотрите такую мою просьбу. Вы практически, ну вот, российские читатели практически мало знают современную американскую прозу. Может быть, у вас появится такая возможность сделать какой-то, пусть даже краткий обзор, какие-то новые имена, которые вообще у нас еще пока не на слуху, американских, значит, писателей.
Понял.
И какие они темы разрабатывают? Ведь есть какие-то определенные направления, да, в литературе.
Да.
Вот американские современные писатели, о чем они стараются писать и что они пытаются донести для своих
читателей? Я понял, я понял. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Я вам хочу сказать, что я постоянно пытаюсь и слежу за тем, что новое появляется. И я хочу сказать, что пока, вот в целом, если говорить, это, ну, история разочарования определенных. Потому что настолько избитые сюжеты. Вот я, чтобы вы приблизительно поняли, о чем я говорю, вы знаете, что сейчас существует уже, ну, это в качестве анекдота, может быть, но это уже, как говорится, не анекдот, это реалии. Вот для того, чтобы получить премию «Оскар», то есть высшего, скажем так, признания в кинематографе, нужно, чтобы ваш фильм соответствовал определенным клише. То есть это должно быть там, допустим, должны быть какие-то нетрадиционные пары, там должны быть какие-то, так сказать, гендерные различия. Вот тогда это вызывает определенный интерес. Вот с моей точки зрения, в очень большой степени американская литература сейчас развивается по этому принципу. Какую книжку не возьмешь... Там гомосексуалисты, нетрадиционная семья, национальные меньшинства, толерантность, все что угодно. И поверьте мне, на фоне некоторых произведений, произведения «Лолита» Набокова, ну это просто, знаете, цветочек, василечек, одуванчик. По обстоянию это. Вот. Есть какие-то интересные вещи, я понял, но это, вы знаете, это очень сложный именно литературоведческий такой, знаете... труд. Это надо специально вот именно литературоведу поработать, потому что мне, допустим, вот если честно, я вот читаю все, я не могу ничего сейчас выделить. Может быть, это немножко звучит самоуверенно с моей стороны, но я не могу выделить кого-то. Вот для меня, у нас скоро будет передача о Селлинджере, вот такие какие-то открытия, которые, ну, мы с вами о Теодоре Драйзере говорили, о Хемингуэе, вот, ну, Труман Капоте, допустим, вот есть некоторые еще, но это все, то, все, что это было в прошлом, да, ну, Роберт Фрост, допустим, это поэт, мой один из самых любимых, кстати, очень интересный, но это поэзия английская, так сказать, я вот все пытался сделать передачу, но я просто не знаю, как это преподнести, потому что у него очень хорошо стихи звучат именно на английском языке, но вы согласитесь, здесь просто языковой барьер определенно есть. А вот так вот, чтобы нечто, что могло бы в очень большой степени заинтересовать, это, как правило, эротика, политически очень популярные, политические биографии сейчас вот это доминирует на рынке, а не только Америки, это и, собственно говоря, и Европы. И существует, на мой взгляд, ну, вот это так называемое бульварное чтиво, самое натуральное. И вот что-то предложить вам сейчас сходу я не могу. Если что-то будет интересное, ну, я сам жду, я сам ищу, что появится кто-то. Ну, Стивен Кинг, кто-то считает, что это Стивен Кинг, человек, который может затесать. Мне этот человек совершенно не интересен, абсолютно. Вот есть у него, конечно, очень такие интересные научно-фантастические произведения, но, поверьте, это на фоне безрыбья. Он как бы вот выстреливает, да. Если вы задумаетесь о его сюжетах, ну, вы сами понимаете, что без экранизации это ничто абсолютно. Вот. Ну, там Джоан Роллинг, это английская традиция, здесь уже я, как говорится, не спорю, тут весь мир с ума сходит, конечно, но это уже немножко не моя стезя, не мой этот, как говорится, не моя тема, здесь я вряд ли смогу помочь. Ну, будем ждать, будем смотреть, если у кого-то есть какие-то вот конкретные, допустим, пожелания, то по конкретному какому-то автору, может быть, я пропустил, вернемся к этому. А пока вот я основываюсь все-таки вот на том, о чем я сказал, у нас скоро будет передача о Селлинджере, кстати, его книжка «Над пропастью во ржи», она вот точно так же запрещалась и в Америке, и в Европе, появилась она впервые, так сказать, где-то, по-моему, в Ирландии, в Англии, в Америке она была запрещена, то есть это такая провокационная вещь, но это эпохальные вещи, они действительно повлияли в очень большой степени на социальную жизнь Соединенных Штатов Америки. Вот я бы хотел бы, когда я выбираю авторов, будь то литература, будь то музыка, я стараюсь вам рассказывать о людях, которые повлияли на общественно-политическую жизнь в очень большой степени, потому что если мы с вами говорим о Дюке Эллингтоне, Элвисе Пресли, Уитни Хьюстон и других, там целый этот Дюк Эллингтон, Луи Армстронг, да, это общественно-политическое, понимаете, вот там на жизни, допустим, Луи Армстронга, Эллы Фиджеральд, можно понять, как развивались борьбы за гражданские права, расизм и все, что с этим связано. Мне кажется, вот эта связка, она всегда интересна. А вот сейчас я хочу вам сказать, у меня такое немножко вот разочарование, вот в этом, по крайней мере, плане. Кинематограф гораздо интереснее, как ни странно, вот в этой связи. Есть произведения такие, ну, там, с времен там, Квентина Тарантино, появляются такие новые формы. На мой взгляд, интересно. Как будет дальше, понятия не имею, так что здесь, как говорится, будем с вами посмотреть. И здесь, опять же, уважаемые радиослушатели, ваша, как говорится, помощь, ваше мнение, оно здесь, конечно, очень ценно. Вот здесь уже спрашивают, а что же будет завтра? Завтра как раз вот будет одна из тех передач, которые предложили наши уважаемые радиослушатели. Я не знаю, так сказать, я не помню имя того человека, кто это предложил, рассказать об этом музыканте, но потом пришло несколько сообщений, я понял, и, собственно говоря, это совпадает и с моими вкусами. Вот. Мы с вами завтра поговорим о замечательном гитаристе-музыканте Стиви Рэй Воне. Это человек-легенда, человек, который в первых рядах всех рейтингов и Rolling Stones, и билбордов. Это величайший гитарист. Послушаем его замечательное исполнение, его музыку. Так что всех вас приглашаю. Я надеюсь, что тот радиослушатель, который вот предлагал, я думаю, он позвонит тогда, потому что я бы хотел, так сказать, разделить, скажем так, ну, не славу, конечно, но, по крайней мере, вот это, так сказать, эту передачу, это потому что он изначально подал это. Я безусловно, знал Стиви Рэй Вон, но как-то он у меня вышел, как говорится, знаете, немножко за скобки. Ну и вот потом я еще раз прослушал, потом пришли ваши сообщения, и вот завтра говорим о Стиви Рэй Воне. И завтра будет замечательная музыка, и рок, и, так сказать, и блюзовые композиции. Конечно, он виртуозно исполняет это. Так, у Набокова острый ум, его сюжеты всегда нестандартные, поэтому его интересно читать. Согласен с вами, согласен абсолютно. Хотя я еще раз хочу повторить, что, конечно же, это вот восприятие его, оно, ну, конечно, его нельзя назвать вот таким здоровым в полном смысле этого слова, потому что, но через что прошел этот сам человек, его какие-то переживания. Ну, вот он в такой форме, как говорится, это выпрыснул. Я хочу сказать, что очень любопытно, его же выдвигали Лолиту на Нобелевскую премию. Но в тот год как раз получил Нобелевскую премию Борис Пастернак с его «Доктором Живаго». И это, конечно, задело Набокова совершенно страшно. Он был настолько ошеломлен. И что самое интересное, относительно недавно, потому что это было где-то, по-моему, 57 или 58 год, когда присудили Пастернаку. Я могу ошибиться, уточню потом. Вот. И потом, спустя 50 лет, по-моему, или 60 лет, Нобелевский комитет, он открывает стенограммы, заседания, то есть как голосовали, почему дали там одному, а не другому, вот в этом плане. И там был один всего лишь шведский какой-то литератор, критик, который категорически возражал против Набокова, считал, что это пошлятина, ну, в общем, собственно говоря, не воспринимал его как этот роман, хотя все остальные были в восторге, и все хотели дать вот именно Набокову. И, ну, вот я не знаю, это по какой-то, может быть, традиции на тот момент, это, ну, вот решили все-таки дать это Пастернаку. Я думаю, что это не по остаточному, конечно же, принципу, потому что «Доктор Живаго» — это роман, который не менее был популярен в Америке, хотя его писали на русском языке, его потом переводили. И, конечно же, он был не менее, а может быть и более популярен повсеместно. Это тем более после выхода этого потрясающего фильма с Амаром Шарифом и с Джулией Кристи. Это просто было что-то совершенно невообразимое. Это был действительно такой, знаете, триумф, скажем так, вот русской традиции того времени. Тогда Голливуд один за одним снимал фильмы на русскую тематику. Это было очень любопытно. Так что, конечно же, тогда вот это... Я хочу напомнить, в тот же момент и впервые, и первый и последний раз знаменитый фильм «Летят журавли» взял знаменитую пальмовую в Вьетнамском фестивале. Это был действительно триумф русского и советского искусства в полном объеме. В полном объеме это было. Потом, как вы знаете, до этого это и Нобелевская премия Михаила Шолохова за «Тихий Дон». То есть тогда это было, конечно, совершенно все очень, знаете, на высочайшем уровне. И тогда вот коммуникация как раз, как ни странно, она была на достойном уровне, и, соответственно, конечно же, это было, ну, вот произведения, которые даже писали с советскими писателями, они воспринимались достаточно адекватно во всем мире, хотя время тогда было сложно, если сравнить с тем, что происходит сейчас, ну, это, конечно же, что-то вообще неописуемое, так что здесь, я думаю, что эти времена мы будем вспоминать еще очень-очень долго. Они действительно были достаточно значимы. И не только у нас, вот видите, и Набоков тоже, как бы уже и с американской стороны, и тем не менее он тоже в очень большой степени представлял русскую традицию. Русскую традицию. Давайте мы возьмем последний звонок. Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как мне не хотелось быть последней. Послушайте, да. А мы с вами разделили славу Гленном Миллера.
Да, я вы знаю, забыли? Нет.
И нам были очень благодарны слушатели.
Спасибо.
И вы знаете, у меня вот сегодня возник... Нет, Набоков хорошо. По крайней мере, мы хотя бы... Вы нам напомнили, что этот человек принадлежал все-таки России.
Конечно.
Это же приятно, правда?
Конечно.
А, я вот о чем. Вы, наверное, читали, да, «Путь наверх, жизнь наверху»?
Нет. Нет.
А Джон Брейн вам знаком?
Нет, признаться. Сейчас ну я так на вскидку не помню.
Ой, тогда вы знаете, провентилируйте как-нибудь. Мне бы очень хотелось, чтобы вы нам рассказали. Нет, дело в том, что, Рафаэль, ну почему я так сказала, вы не обижайтесь.
Нет. Просто
я еще хочу вам напомнить.
Заканчивается передача, 10 секунд осталось.
Да. Я вам благодарна, я вас обнимаю.
Спасибо большое.
До
спасибо.
Завтра.
Спасибо большое. Уважаемые радиослушатели, всего вам самого-самого доброго. Жду вас завтра в 14:00 с потрясающей музыкой Рэя Вона. Всего вам самого доброго.